Для Тимофея, во вторую главу. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прощение, моления, благодарение за всех человеков. Ну, он просто, не просто так начинал говорить. Вот, Павел это писал, после, конечно, он писал первую главу. В этом контексте он писал Тимофею, который был молодой человек, молодой верующий человек, который как-то очень стеснительный. Человек, который молодой, без самодоверенности, и, наверное, не хотел служить так, как Павел хотел, чтобы Тимофей служил. Первая глава, в третьем стихе, «Отходи в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещать некоторых, чтобы они не учили иному, в смысле, иному учениях, и дальше не занимались баснями». И к Титу он писал насчет еврейских баснями и родословиями бесконечными. Это понятно, что Тимофей, конечно, не хотел оставаться в Эфесе, делая то, что Павел сказал, потому что он молодой, и как-то спорить с этими старшими людьми, из синагога, такие евреи, которые прекрасно иврит знали, и Тимофей только полеврей, он даже не обрезан не был, то есть он считался как язычник. Это очень сложно. Всегда сложно для стеснительного молодого человека как-то упрекать тех, которые старше. И здесь Павел дал ему совет. Вторая глава, в первом стихе, что прежде всего надо молиться за всех человеков. Раньше, в этом же главу, мы будем читать дальше о всех человеков. В четвертом стихе о Боге, который хочет, чтобы все люди, все человеков спаслись и достигли познания истины. В шестом стихе, предавший себе, Иисус это для искупления всех, в смысле всех человеков. Итак, в этом плане мы сможем понять, что Павел приглашал молитвы за всех, потому что это воля Божия спасать всех. Ну, как это понять, мы дальше будем исследовать. Вот в втором стихе за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Я сказал, что Павел это писал в контексте того, что Тимофей должен оставаться в Эфесе и руководить там церковь. И там в Эфесе, когда Павел там проповедовал, был такой бунт, потому что Павел людей покрестил из синагоги. Они евреи, и потом он и тоже язычников покрестил. И там в Эфесе у них был такой идол, Диана, женская идола, Диана. И такой бунт о том, что людей дальше не верили в этом Диане. И тот храм, где они все богослужения сделали к этому Диану, уже пустой, уже людей не покупали иконы, Диану уже не покупали идолы, Дианы и так далее. И поэтому роль государства или начальства там в Эфесе довольно важна. Это из-за этих проблем там, в том, что и римские власти, и местные еврейские власти как-то не хотели разрешать благовестие Евангелия, поэтому людей как-то не хотели креститься. Но Павел хотел спасения всех человеков, поэтому он сказал, пусть молимся за государство, и чтобы мы сможем продолжать нашу христианскую жизнь. И такие молитвы стоят для нашего государства сегодня, в любом контексте, в любом стране, где мы живем. И чтобы мы, как христиане, могли бы жить тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Конечно, если человек принимает крещение, пока он живет, допустим, в Ираке или в Афганистане, это очень сложно, в Сирии, это, конечно, очень сложно. И Бог это понимает прекрасно. И стоит для нас и тоже благодарить Богу за то, что мы сможем, по крайней мере, собраться, допустим, здесь по-нормальному. И факт того, что мы христианин, это нормально, это без всяких проблем. Людей вообще любят жаловать в государстве, что они не то, это не то, это не то. Ладно, но здесь более положительно. Быть благодарен за то, что есть, и не на то, что нету. Третьим, четвертый. Ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу. Но Иисус является Спасителем. В самом слове Иисус значит Спаситель. И Бог – это его Отец. Есть разница между Богом и Иисусом. Но они, конечно, делают ту же самую функцию в том, что они хотят наше спасение. И Иисус, или Иисус, по крайней мере, означает спасение Яхва, то есть Божье спасение. Бог действовал через Иисуса, чтобы спасать нам. Но сложно в 4 стихе, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Как это понять? Когда миллиардов, скажем, людей жили и умерли без познания истины, без спасения. Тех, допустим, Китай столько тысячелетия там жили без никакого речи об Иисусе. Тех, которые жили в джунгле Южного Америки или Африки, жили без никакого известия об Иисусе. Как тогда понять, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины? Почему тогда Он не отправил туда, чтобы им объяснить? Почему людей умирают, не зная у Него? Тот вопрос очень сложный. Очень сложный. И есть такая теория, но это теория, что когда Иисус придет, ладно, воскресенье будет, у тех во Христе, Царствие Божие будет, потом, кажется, наверное, тысячелетие или какое-то время, какой-то промежуток, когда Царствие Божие будет основано здесь на земле, наверное, тех людей, у кого, честно, не было никакого шансов не было, чтобы познать истину, наверное, у них будут такой возможности. Хотя, я не знаю, это не написано в Библии. Это теория, это предложение. Или можно трактовать так, что да, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но Он не настаивает. Он дал каждому верующему человеку потенциал и возможности проповедовать Евангелие по всему миру. Он сказал апостолов, Иисус сказал им, иди по всему миру, проповедуйте Евангелие всем. Но людей стеснительно не делали это. Даже читая истории, церковь здесь в Библии в первом веке ссорились между собой насчет обрезания. Нет, вопросы потом. Насчет обрезания, столько такие разногласия. Если евреев мы сможем принять, если язычников мы сможем принять. Всякие такие вот споров. И потом преследования. Людей не изучали Библии, не читали Библии так, как нужно. Лишь учение, лишь доктрин пришел. И тот свет истину как-то потерялся. Наверное, можно трактовать, что да, Бог дал в потенциале возможности, чтобы христианами будут распространять свет по всему миру. Потому что Иисус нам сказал, что вы свет мира. Это не так, что Бог будет как-то проявить свой свет в каком-то острове, как-то на его инициативу. Он поднял верующих, он поднял церковь и дал нам такое призвание, такую ответственность это делать. И если мы будем это делать, тогда Бог готов это как-то актуализировать, то есть Он готов дать нам, чтобы мы сможем это реализовать. Все ресурсов и так далее. Но мы это не верим. Мы думаем, да нет, лучше, если я просто буду верить для себя и дальше проповедовать, не знаю, это не дано для меня. И у нас всякие такие извинения. Так, как у Тимофея. Поэтому тот послание к Тимофею как раз для нас, потому что мы все, наверное, в его месте. Мы тоже верующие, так как и он. Но он такой стеснительный. Не думал, что Иисус на самом деле умел ему как-то дать то, что нужен и так далее. Вот, и предпочитал просто быть с Павлом, а независимо, кое-что делать по его инициативу. Он это не хотел. Итак, Павел здесь ободрил ему, чтобы он Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Я тоже размышляю о том, что если Бог хочет человеческое спасение, то это на самом деле будет. И нам не надо. Нам не надо думать, что Бог как-то пассивно. Что типа Он все отдал для нас, отдал Его Сын, отдал нам Слово Божие в Библию. И как-то пассивно там, в небесах как-то ждет. И если мы хотим это принять, то молодцы. Если нет, то ладно, это ваша проблема. Нет, Бог не такой каменный Бог, без чувств и без эмоций. Он Бог очень активный. Когда написано, что Бог есть Дух, я понимаю, что Бог все равно есть личность. Он существует в личном плане, в личном форме. Но Его Дух активно, очень активно по всему миру. Его Дух, Его энергию, Его силу везде действуется и работает, вот, и действует в нашей жизни. Итак, Бог далеко не пассивно. Он активно хочет призвать всем к истину. И если тогда у нас есть такое призвание, и мы поняли, да, что Бог есть, Иисус есть, и да, я хочу быть с Ним. Знаете, Бог на самом деле желает наше спасение. Он хочет, чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Что значит достичь познания истины? Это можно трактовать так, что нам надо познать какую-то информацию, какую-то кучу учения, кучу доктрины, кучу интерпретаций, которые являются истиной. Но можно понять чуть по-другому. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Часто в Библии в одном стихе у нас есть две части. И эти две части говорят одно и то же, но другими словами. Можно понять так. Он хочет, чтобы все люди спаслись. И спасение тогда значит достичь познания истины. То есть мы не будем истины до конца достигать в этом жизни. Это что значит истины? Самое главное истины – это в том, что я буду спасенный, что я буду жить вечно в Царстве Божьем. А что тогда мы будем делать в Царстве Божьем? Ну, он здесь сказал, что спасение, я предлагаю, значит, познание истины. Если сказал от Иоанна 17, 3 стихе, «Все же есть жизни вечные, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». То есть жизнь вечная заключается в том, что мы будем познать единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. То есть весь вечности мы будем заниматься познанием Бога. По-человечески, когда познаем человеку, допустим, если мы живем с человеком столько лет, мы, в принципе, до конца поняли тот человек. Но с Богом это не так, потому что Бог без ограничений. И Он есть Дух, Он всегда двигается дальше. Итак, познать Богу в истине. Я понимаю, что это вечный процесс, и это значит спасение. Павел, похоже, писал к Филиппийцам, 3 главу, 8 стих. «Да и все, ребят, да и все почитаю тщетью ради превосходства познания Христа Иисуса. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». То есть приобрести Христа – это когда Иисус придет, и мы будем в Царстве Божьем. И это значит превосходство познания Христа. То есть мы будем познать Иисуса в Царстве Божьем. Не значит, что сейчас мы Его не знаем. Мы начинаем тот процесс прямо сейчас, поскольку мы Его познали. Но Он рисовал картину тогда в вечности, том, что мы будем в вечном отношении с Богом, в вечном отношении с Иисусом, в вечном познании. И это не будет скучно. Все наши человеческие отношения, наверное, начинали хорошо, улучили, и, по крайней мере, мы достигли какого-то уровня, и выше не будет. Мы познали тот человек. И мы, наверное, довольны с этим человеком, но мы все-таки познали тот человек. Но познать Богу – это вечно, буквальным образом, во веки, веки, веков. И должен быть так, потому что иначе, что будет? Вечная жизнь. Это будет только вечное существование. И это фактически никому не нужно. Просто существовать вечно. Нет. Мы хотим вечно вот быть с Ним и с Иисусом. И познать Его. И поэтому Иисус сказал в Евангелии от Иоанна особо, что мы получаем вечные жизни сейчас. Не в том, что мы не умрем, мы будем умирать. И поэтому у нас должен быть воскресенье, телесное воскресенье, когда Иисус придет. Но мы начинаем жить тот жизнь, в которой мы будем вечно жить. И начинаем жить тот вечной жизни в том, что мы начинаем познать Иисуса именно сегодня, именно в этом жизни. Мы начинаем тот отношение с Ним. И это суть христианства, познать Иисуса, ходить каждый день с Ним. И устроить тот отношение с Ним. Это единственное отношение, которое не будет разочаровать. Единственное отношение, которое будет лучше и лучше. Которое будет динамичным, как-то лучше и лучше. Единственное отношение, где есть какая-то динамика. Где это не будет как-то скучно. Ой, опять с этим человеком. Ой, опять с ним. Ой, опять с ней. Ой, как-то еле-еле. И становимся как-то ближе друг к другу, просто из-за того, что два человека живут вместе и так. Но качество отношения имеет своих ограничений. Должен быть так между человеком, потому что человек ограничен. А вот познать Иисуса, познать Бога, это совсем другое. Совсем другое. Зная, что у них на самом деле есть тот другой природу. И Бог в этом плане не человек. Итак, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. В 5 стихе. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком человек, Христос Иисус. Он это цитировал как доказательство о том, что Бог хочет все люди спасаться. То есть, чтобы спасать человека, Иисус был человеком, потому что требовал человек спасать человеком. Я знаю, что и я, и Максим часто трогали тот вопрос о природе Иисуса. Был ли Он самом Бог или Сын Божий? Или и Сын Человеческий? Я считаю, что тот вопрос немаловажен. Потому что если Иисус не был человек, ну на каком основании тогда наше спасение? Потому что Бог хотел спасать человечество, Он поэтому отдал Его Сын как человек. Поэтому Бог имел Сын, который был Сын Человеческий и тоже Сын Божий. Но не самом Бог, потому что спасение человека требуется человека. Поэтому мы сможем чувствовать кое-что общего с Иисусом, что у Него был в нашей природе, имел всякие наши опыты, искушения, без греха, никогда не грешил. И если он был бы самым Бог, то он не мог бы спасать человечество. Спасение человека требовал человек. И поэтому мы сможем делать такой ассоциации, идентификации с Иисусом посредством крещения. Когда человек в воде, он как умер со Христом. Когда из воды, это как воскресение с Ним. Значит, что факт того, что Он был человек, имея нашу природу, это огромный к нам призыв и ободрение участвовать с Ним. Сказать, что да, Он один из наших. Я хочу с ним умереть, я хочу с ним жить. Он становится настоящий герой, настоящий пример, образец и так далее, потому что он был человеком. Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Получается тогда, что Иисус является не самим Богом, Он посредник между Богом и человеками. И тот посредник не может быть Богом. Он был посредник между нами. И поэтому он был человек. И как-то баланс этого, как-то по сторону человечества. Потому что Бог, един Бог и посредник между Богом и человеками, человек Христос, Иисус. И, кстати, это уже Павел это уже писал после того, что Иисус вознес на небесах. Он все-таки называл Иисус человеком, хотя у него есть сейчас природа Божия. Вот. Он идентифицируется как человек, потому что он один из нас. И это чудесно подумать, что один день мы будем с ним встречать, с Иисусом. И он, который шел здесь, на этом свете, он, который хотел пить, голодовал, он, у кого был всякий мере наши искушения, наши проблемы, вот, он, который видел тот же солнце, он, который лежал спать, он, который занимался с детьми, имея младшие братьями и сестрами, он, который, ну, работал, он, который плотником работал, вот, это он, который вознес так далеко на небесах, и тот же Иисус придет. Значительность тех слов ангелами, когда они стояли возле учеников, когда Иисус вознес. Они сказали, тот же Иисус, который как раз вознес, тот же Иисус придет. Тот же сам. Вот. И так, как он сказал, что я могу судить человечество, потому что я сын человеческий. У него прав есть судить. Если какой-то ангел или какой-то Бог пришел на этом планете как-то разбираться, как-то судить, разбирать ситуации, естественно, на этом кошмарном планете, это было бы не совсем корректно, не совсем то, что какой-то ангел, какой-то сущий из какой-то другой планеты, ну, пришел сюда. Нет, нам надо какой-то местный, нам надо человек, чтобы это понять, обсуждать. И вот у нас есть тот человек в Иисусе. Итак, тот посредник, в 5 стихе, 6 стих, предавший себе для искупления всех. Предавший себе для искупления всех. Всех. Это связано на то, что нам надо молиться за всех человеков. И в 4 стихе факт того, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Значит, что Он отдал себе для нас и для всех. Но не все будут спасены, потому что мы как церковь, как ну, тело Христово, ленивы, имея свои дисфункции, чтобы распространять то добрый весть по всему миру, всех, всему ну, человечеству. Мы это не сделали. У нас разные причины. Ой, я не могу, я вот... Такое-такое. Это все извинения. Но он отдал себе для искупления всех. Это греческое слово переведено «искупление». Имеется в виду, что ну, человек был в рабстве. Понятие рабства было распространено там в первом веке. И иногда можно платить большие деньги, чтобы искупить человека из этого. Когда хозяин покупал раб, тот раб – это как свое имущество. Он уже не человек, он просто его раб, он в рабстве. Ничего не принадлежало к нему, ни свое тело даже. Его тело, его все принадлежало вот хозяину. Но и было такое понятие о том, что да, чужой человек или третья партия мог бы искупить тот раб. И на этом основании он получил бы свободу. Он даже не в рабстве. И тот слов здесь употребляется у нас, что Иисус предал себе, в смысле он умер на кресте, для искупления всех. Значит, мы были в рабстве. А он умер для нас, платил такая цена, и мы сейчас свободны. Мы на свободе. И то понятие мы видели, это прообразом крещением, который был в Ветхом Завете. Израил был в рабстве в Египте, фараону. И Бог сказал фараону, отпусти народ мой, чтобы они служили бы мне. То есть он не хотел, чтобы они служили бы фараону, он хотел, чтобы они Богу служили. И чтобы взять свой народ, оттуда они взяли агнца, пасхальный агнца, и кровью этого агнца Бог в этом плане искупил свой народ. И это все был исторический факт, но это все равно какой-то прообразом наше спасение. И мы, которые были тогда в рабстве, искуплены, он искупил нас из рабства. Мы тогда на свободе. Поэтому Павел писал к Римлянам 6, когда он писал о крещении, и что мы уже не в рабстве, мы уже свободны. Почему тогда мы хотим быть в рабстве? Ну, это как-то склонность, которая есть в человеке, что радикальная свобода. Мы как-то не хотим. Мы как-то не хотим. Мы предпочитали бы быть как-то в рабстве, быть как-то в массы, приход, и как-то их судьба, пусть это будет и мою. Чем стоять на своем ногами? Вот, радикально свободен из всякого этого, но в рабстве. Это и тоже ключ на победу против зависимостями. И что, зачем быть в рабстве? Когда, по фактам, в сторону Божию, мы искуплены. Мы никакого рабства не имеем. Таинство, наверное, духовной жизни – это жить в реальности, согласно тот статус, который Бог дал нам. По статусу мы свободен. По статусу мы уже искуплены. Мы не в рабстве. По статусу. Но нам надо тогда жить так. К Галатам мы недавно изучали. Павел сказал, зачем вы хотите опять вернуться в рабстве под законом Моисеевым? Что, ой, да, надо соблюдать такие законы, если мы будем спасены. И он сказал, что не надо, вернется. Почему? Потому что вы свободны. Естественно, он использовал другой термин, другой метафор, но то же самое, суть то же самое. Иисус умер, предал себя для искупления всех. Но, к сожалению, не всех будут освобождены, потому что не хотят. И даже те, которые по идее сказали «да» к этому, тоже через время они тоже не хотят держаться в этом свободе. Есть склонность всегда вернется в рабстве, к сожалению. И зависимостями это самый открытый пример об этом. Но и то, не только в этом. Тоже такая склонность требовать какой-то списки закона, чтобы я могу... Но пробовать соблюдать все эти законы, но это тоже рабство. И тот радикальная свобода, которую Иисус предлагает нам, это чудесно. Это на самом деле стать независимым мужчиной, независимой женщиной перед Богом. Так, в 7 стихе. А нет, шестой, предавший себе для искупления всех, такого было в свое время свидетельство. Я понимаю тогда, что его крест, распятие Иисуса, было свидетельство. Вот это желание Бога спасать всех, чтобы все люди спаслись, Иисус сделал свидетельство на кресте. Фактически Бог мог спасать человечество без никакого распятия. Если Он хочет, Он так и делает. Это не так, как у него ограничены возможности. и что как-то он требовал отдать кровь Иисусу, чтобы спасать человечество. Нет, он мог бы на всяком случае просто-напросто простить и так далее. А зачем тогда вообще крест Иисуса? Зачем распятие? Я думаю, это чтобы делать свидетельство. Это чтобы пробовать, по крайней мере, убедить человечество, что я вас очень люблю. Факт того, что это было так страшно публично перед всем. Факт того, что в большинстве жителей сейчас на этом планете, сейчас, спасибо интернету и так далее, в большинстве знают, что да, был человек Иисус, который распялся. В большинстве даже об этом слыхали. И это чудесное свидетельство всем. И человек перед этим, крестом Иисусом, не может быть пассивным. Понимая, что Бог это сделал, что Бог показал нам до такой степени, Он серьезно насчет нашего спасения. В 7 стихе. «Для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников вере и истине». Он имел в виду, что да, это еще показательство, что Бог хочет на самом деле спасать всех людей в том, что Он поставил мне апостолом язычников, учителем язычников. Это опять, он сказал, показательство. Кстати, он сказал, я апостол, истину говорю во Христе, не лгу. Кажется, что тогда, что Тимофей, наверное, начинал сомневаться. И особо тех евреев там, в Эфесе, вроде сказали, а кто это Павел, который нам покрестил, его покрестил? Кто он? Разве он апостол? Разве он не просто лгун? Он просто так сказал? Нет, Павел сказал, я не лгу. Бог поставил меня учителем язычников в вере и истине. Итак, поэтому, в 8 стихе, я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Потому что Бог хочет спасать всех человеков, поэтому Он сказал, что нам надо молиться за всех человеков. Он сказал, что пусть молитесь без гнева и сомнения. Без гнева. Разве мы будем иметь гнев во время молитвы? Опять надо понять, что Павел это все-таки писал в контексте еврейский влияние против христианства в первом веке. И я думаю, что он имел в виду Иона, который молился, проповедовал для язычников в Ниневе, но с гневом, потому что он не хотел, чтобы язычников спаслись. И Павел представил, что если я спрошу для молитвы от вас, для всех, ну, спасения язычников, вряд ли вы хотите это делать без гнева, потому что для вас, как евреи, это ужасно, это мерзость, что язычников спаслись бы. Но это желание Божье. И молиться, он сказал, без гнева и сомнения. Вот призыв. Молиться без сомнения. Как мы сможем это делать? Откуда наши сомнения во время молитвы? Откуда эти сомнения? Из-за того, что мы не знаем, если это на самом деле воля Божья. Допустим, мы молимся, чтобы у меня будет, не знаю, мужчина, у меня будет жена, муж, у меня будет это. Но мы все-таки сомневаемся, если это на самом деле воля Божья. И тот сомнение насчет воли Божьей является на сомнение, когда мы молимся. Но он объяснил, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Тогда, если это на самом деле воля Божья, на самом же деле это Его воля, тогда я думаю, что мы сможем без никакого сомнения тогда молиться об этом, зная, что это Его воля. Если мы хотим, допустим, проповедовать одному человеку, если мы желаем спасения этого человека, ты сможешь для этого смело молиться, зная, что это точно воля Божья. Без никакого сомнения, это Его воля. И так желаю, он сказал, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. И он потом обратился к женщине, в 9 стихе, чтобы также и жены в приличном одеянии и так далее, без украшения ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою. Он это все сказал насчет одежды женщины в церковь в контексте молитвы. Он начинал тот отрывок в первом стихе: прежде всего прошу совершать молитвы за всех человеков. И так он вернулся к этому в 8 стихе. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. И 9, чтобы также и жены. То есть то, что он сказал насчет жены, насчет женщин, сестры, в 9 стихе, это в контексте молитвы. Почему тогда он начинал говорить об одежде? Я представляю, что они как-то думали, что ладно, мужчины, пусть они молятся Богу, а наши женщины будут красивее, одеты, и Бог будет поэтому слушать молитвы мужчины. Это понятие из язычества. Точно. Потому что проблем там в Эфесе, в одном сторону было влияние евреям, в другом сторону было тот влияние из тот культ Диана. И тот Диана, они сделали иконы к ней с этим же материалом, жемчугами, золотом и так далее. И она выглядела так, как ну, над плетением волос и многоценную одеждою на нее, на этом Диана. Кажется, что в Эфесе тогда эти женщины начинали так, ну, думали так, что если мы будем так, как Диана во время служения, тогда молитвы наши, вот, мужчины, будут как-то услышаны на небесах. И Иисус, Павел имел в виду, что это нет, это так нет. Молитесь от всего сердца. Бог не такой примитивно, что, ой, если женщина так красивее одет, и тогда я буду ее слушать. Если нет, то нет, не буду. Это для нас примитивно, а для им это вполне. И даже до сих пор есть такое понятие, что поскольку в церковь, в храме все красивее, тогда Бог обращает какое-то внимание. Но это далеко не то. Это далеко не то. Но такой менталитет, видимо, до сих пор есть. До сих пор. И у протестантов то же самое. Есть такое понятие, что да, мужчины должны молиться, а не женщин, а женщин должен быть там в церковь очень красивые одеты и так далее. И Павел сказал, нет, надо молиться от всего сердца. И в 10 стихе, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Если они на самом деле вот, сделали добрые дела, это то, что Бог смотрит. То есть, видимо, что они думали, что добрых дел не надо делать, просто надо одеться красивее, так как в язычестве, как в этом культ Дианы. И, как я сказал, до сих пор есть такой менталитет, к сожалению. Ладно, у кого есть какие-то вопросы, добавлять? Максима нет. Лариса?
Интересно. Тут вроде бы Максим сказал, что Иисус стал Богом, Господь, когда вознесся уже. Ну, так просто.
Господом, когда вознесся.
Да, Господом. Типа
тут
того.
Мы читаем, когда человек...
Слышал, Коновалов сказал, что Иисус стал Богом, Господом, когда вознесся.
Иисус Господь, я не спорю.
Да?
Господь Иисус, без вопросов, Иисус Господь. Но что значит Господь? Это не обязательно значит Бог. На русском у вас такое, но господин и госпожа. Я иногда скажу, но господин, госпожа, давайте.
Ну да.
Кофе, уже все.
Спасибо.
Госпожа, бар уже закрылась. Я просто имел в виду, что Господь Иисус не означает само Богом Иисус.
Она вообще сказала, ты скажи у Данкана, что Иисус Господь, у тебя там...
Согласен вполне, вполне, что Иисус Господь. Не спорю. Вот.
Что этим напомнить?